Давайте мы откроем послание к Коринфянам. Как помните, в прошлый раз я не сумел закончить вторую главу, и мы сегодня с вами прочитаем снова этот отрывок. Это второй главы. Я прочитаю весь отрывок, но сегодня мы с вами будем разбирать последние стихи второй главы. Итак, читаем 6 стиха. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих. Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из людей знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не о человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, толкуя духовное духовным». И вот три стиха, которые сегодня мы с вами будем внимательно рассматривать. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что об этом надобно судить духовно. Но духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Давайте помолимся. Дорогой Господь, это Слово Твое. Мы нуждаемся в том, чтобы нам это Слово понять, и мы нуждаемся в том, чтобы его применить. Благослови, Господь, нас сейчас и Духом Святым работай в наших сердцах, чтобы мы могли воистину рассуждать о духовном духовно, к славе Твоей и нашей пользе. Аминь. Друзья, присаживайтесь, и, конечно, я начну с того, что несказанно рад быть в родной церкви. Нет ничего более близкого для моего сердца, чем наша русская библейская церковь. Это наша духовная семья, наш дом родной. И хотя, конечно, было приятно вместе с Вениамином быть там, на Сахалине, почувствовать, насколько наша страна огромная, насколько мы с вами благословлены, что мы находимся здесь. Я имею в виду здесь, в церкви. Самая большая церковь евангелистов-баптистов на острове Сахалине находится в самом крупном городе, Южно-Сахалинске. Там всего лишь навсего проживает сейчас около 190 тысяч человек. Ну, конечно, для Чукотского округа это огромное количество, да? Это больше, чем в Андере проживает. И баптистская церковь – 125 человек. Все. Всех баптистов в общей сложности, я думаю, на Сахалине, наверное, даже и 300 человек нету. Там большая нужда есть в миссии. Конечно, там прекрасные корейские салаты. Даже таких здесь не готовят. Как известно, японцы, когда полностью оккупировали Сахалин, то они завезли очень много корейцев. И эти корейцы, которые были там рабами, после освобождения получили большие преференции от Советского Союза, и они сохранили старые рецепты своих салатов, которые готовят. Объем рыбы, которую мы скушали с Веней, я думаю, что на год нам хватит. И если вы почувствуете запах рыбы от нас, то это просто часть такой вот жизни. Но церкви сахалинские придают всем сердечный привет. И, конечно, ждут нас снова в гости, и хотят общаться, и много слушают, и мы оказываем доброе, позитивное христианское влияние на те общины. Я понимаю, что все подустали, потому что была долгая рабочая неделя. Я смотрю на улыбающиеся лица братьев и сестер и уставшие глаза вижу. Но помните, отдохнем, когда помрем. Здесь у нас только небольшие передыхи, чтобы снова трудиться. Это особенно касается мужчин. Бог дал повеление мужчинам трудиться, когда еще не было грехопадения, и мужская сущность раскрывается в полноте только когда он пашет. Когда он пашет, женская сущность раскрывается в полноте, когда она заботится о доме, о детях. Помогая мужу, не заботясь о муже, помогая мужу. Это тоже очень важно. И слава Богу, что все пришли. Хочется сказать спасибо вам, но я не буду говорить, потому что это нужно всем нам. Это богослужение, это когда Бог нам служит. Мы пришли не потому, что мы хотим что-то у Него вымолить или выпросить, потому что Бога невозможно заставить что-либо сделать по нашему желанию, но можно покориться Его воле, которая благая, угодная и совершенная. Мы пришли сюда для того, чтобы послушать Его волю и выстраивать свою жизнь так, чтобы она приносила нам по-настоящему радость и смысл давала, и Бог был прославлен. Ну вот такое небольшое вступление. Я искренне всех рад видеть. По-настоящему мы соскучились с Веней. И сожалею, что снова будет надо уехать. Поэтому сердце мое здесь остается, но вот тело будет пока в другом месте на время. Итак, в прошлый раз мы говорили о том, что апостол Павел показывает преимущество Божьей мудрости над мудростью человеческой. И, к сожалению, коринфские верующие, они последовали за трендами того общества. Сегодня дети у меня спросили, когда мы ехали в машине: «Папа, а что было и чего не было, когда ты был маленький такой, как мы?» И, конечно, я могу начать перечислять. От интернета, телефона. Я говорю, не было айфона, и телефона не было. Но был у кого-то телефон. И у нас даже не у всех были проводные телефоны. А говорить про сотовые – это вообще было вопрос не просто фантастики. Мы даже не знали, что такое может быть в принципе. Но это внешние вещи. Но есть вещи, которые являются особыми трендами в нашем обществе, которые формируют наше мышление, наше сознание, наши принципы и наши ценности. В прошлый раз я об этом говорил, что в каждом обществе, на каждом этапе ее развития человеческой цивилизации есть свои гуру, есть свои такие точки влияния, личности влияния, которые определяют наше мышление. И хотя люди говорят, что я живу сам своим умом, на самом деле подавляющее большинство людей живет либо умом Божиим, умом Христовым, как здесь Павел говорит, либо по-настоящему живет сатанинской волею, которая может маскироваться под какие-то человеческие взгляды, воззрения, самобытные мнения. На самом деле другого нету. Человеческая мудрость, в сущности, сатанинская мудрость, потому что она воет человека от Бога. Как нам узнать, что мы по-настоящему мудрые и духовные? Ведь на самом деле коринфяне хотели быть мудрыми и духовными, а хотели быть такими популярными, влиятельными, но они отвернулись от простоты слова о кресте и попали в ловушку человеческого мышления, человеческой логики, человеческой мудрости. Как нам с вами? Сегодня мы будем проводить тесты над собой, мы будем тестировать сами себя. Сегодня у нас будет массовая такая душевопечительская встреча. Я буду вам помогать. Кто не успеет разобраться, а БК сегодня работает тоже. Так что, может быть, туда прийти. И продолжить потом в наших малых группах. Итак, как узнать, что я по-настоящему мудрый человек, что я по-настоящему духовный человек и живу в послушании Духу Святому и под контролем Духа Святого, а не следую за какими-то голосами в моей голове, в моем сознании, голосами этого мира, за философиями этого мира, за своими прихотями и похотями. Апостол Павел очень ясно помогает нам разобраться в этом с помощью этих трех стихов, которые мы прочитали в самом конце. И мы начнем с вами читать. Итак, сначала Павел показывает нам, кто есть душевный человек. Он дает нам характеристику душевного человека. Он дает нам характеристику мирского человека. Душевный – это не влюбленный в театр, это не чуткий человек. Душевный, буквально по-гречески, звучит как психикос антропос, то есть это природный человек, человек, который просто родился здесь на земле. земной человек, принадлежащий к душе, к земной жизни. И вот он принципиально отличается от духовного человека. Духовный человек, в отличие от земного человека, имеет Духа Святого. Душевный человек, по определению, он принимает только то, что воспринимают его органы чувств. И таким образом он состоит весь из человеческих стремлений, человеческих нужд. Такой человек, не обладая Духом Святым, живет только на уровне человеческой, временной, физической жизни. Категории его мышления все находятся вот в этой плоскости. И даже если он говорит о чем-то потустороннем или духовном, то только в контексте своей земной жизни или вокруг себя, что он может получить или что он может избежать, одним словом, для себя и про себя. Он судит все через призму своего греховного, неискупленного сердца, думая только в контексте своей земной жизни. Знаете, я однажды благовествовал одной старушке, ей было 92 года, тогда я был директором христианского лагеря, и родители ее привезли, чтобы я с ней пообщался. Я для нее был вообще правнуком, мне было лет, наверное, 20-21, не больше. И наша первая беседа довольно забавно закончилась. Она была очень такая крепкая коммунистка. То есть ее вера в Сталина, Ленина была просто глобальной, всепоглощающей. И когда я говорил о том, что, ну, бабушка, вам уже скоро предстать перед Богом, она долго отрицала, мы с ней разговаривали около 2 часов, нас оставили в Ниве, вот привезли ее в Ниве, посадили меня на сиденье шоферское, и мы стали с ней беседовать. И под конец разговора первого она сказала так: «Ну хорошо, может быть, там и есть что-то после смерти, но я не боюсь умереть, потому что Ленин и Сталин там уже сделали революцию». Понимаете, вот насколько у нее была мощная вера, но если мы уберем вот этот вот такой некий внешний налет, да, она продолжает мыслить, даже думая о потустороннем мире, мыслить категории земной жизни. Что получу я и что будет со мной в конце концов? Конечно, в нашем обществе разделяют физические, душевные или духовные потребности, подразумевая, что есть некие физические потребности. Помните, там пирамида Маслоу такая есть забавная? Поспать, поесть, подвигаться. А еще есть душевное или духовное. Это созерцание, сходить в театр, помыслить, поговорить о чем-то возвышенном, таком как бы, вроде бы как бы неприходящем. Но в сущности все это... Это представляет собой те же материальные потребности человека для его земной жизни, не более того. Такой человек может даже быть религиозным человеком, даже ходить в храм, ходить в церковь. Но центр его религиозности – это он сам и его житейские земные потребности. Однажды я стал свидетелем беседы группы мужчин, и... Один спрашивает у другого, улыбаясь, высмеивая: «Твоя жена стала ходить в церковь?» И все, конечно, мужчины стали смеяться над этим мужиком, который упустил то, что жена стала ходить его в церковь. Это такой парадокс нашей России современной. Все религиозные, но в сущности светские. И тот пытался что-то как-то ответить, на что другой товарищ сказал: «Ну как, она тебе намолила повышение зарплаты?» То есть ходить в церковь – это получить что-то материальное. Одним словом, я дал тебе Бог, теперь ты мне дай взамен. То есть я еще раз подчеркну, такой человек может быть религиозным, но основная причина его религиозности – это он сам и его нужды. Когда мы жили на Таганке здесь с нашей семьей, то вы знаете, там на Таганке рядом есть Матрона наша московская, самая почитаемая святая женщина России. И один день я потратил на то, чтобы просто пообщаться с этим потоком людей, преимущественно женщин, которые шли туда. Я скажу смело, понятно, что я не являюсь здесь объективным свидетелем, но и с огромным количеством людей, с кем я поговорил на улице в то время, в тот день, никто не шел ради Иисуса. У всех были свои болячки. Здоровье, семейные отношения, будущее детей, страхи, работа и так далее. Бог не был центром их внимания совершенно. Бог должен был прислужить им через Матрону ради их каких-то трудностей. Для него, для такого душевного человека, Божьи вещи и посвящение себя Богу кажется безумием и неразумием. Я думаю, что мы часто слышали: «Ты верь, но ты сильно не увлекайся». Вера должна что-то как бы давать нам, но она ничего не должна у нас брать, особенно если это дело касается материальных вещей. Душевный человек живет и поступает по своей греховной плоти на основании того, что он видит и что понимает, и потому что он имеет Духа Святого, духовные вещи ему непонятны. Они ему кажутся безумными, глупыми, неразумными. Он не строит свою жизнь на основании воли Божией. Душевный человек может восхищаться Иисусом и его жизнью, но для него крест не больше, чем какая-то трагедия, пусть и особенная. Природный человек, если разговор заходит в его присутствии о Боге, готов поговорить о Боге, но он пытается создать Бога по образу и подобию своему, на основании своих представлений, своих пониманий, и не принимает библейских истин о том, какой Бог и какой Он на самом деле. Вы согласны с тем, что сегодня достаточно трудно объяснить человеку, что он по-настоящему плохой? Люди готовы убеждать с пеной у рта. Понятно, что не всякий будет так вести себя очень вызывающе, но люди готовы доказывать вам, что все-таки они, может, несовершенные, но все-таки они добрые. Душевный человек не понимает, как я сказал, не принимает духовных истин, потому что у него нет Духа Святого, живущего в нем. Духовные вопросы ему не интересны. Если разве что он только не занимается какой-то наукой, связанной с какой-то религией, но это не движение его сердца. Это просто работа. Это не движение его сердца по причине любви. Это просто вот такая задача. Кстати, очень многие люди сегодня занимаются переводами древних текстов с древних языков, иврита, арамейского, греческого, и получают очень огромные деньги. То есть сегодня человек может стать богатым человеком, по-настоящему богатым человеком, просто потому, что он занимается исследованием библейских текстов. Это реально такая хорошая, ответственная работа. Но верующих людей по-настоящему среди вот этих вот ученых, текстологов практически нету. Кстати, это тоже плюс для христиан в том плане, что когда кто-то говорит о том, что Библию там переписали, ее там перекрутили, то у нас есть свидетельство неверующих людей, ученых, которые скажут: вот то, что написали апостолы, то и мы получили сегодня. За 2000 лет Библия в сущности не изменилась. Есть, конечно, некоторые там альтернативные взгляды, но это не голос большинства реальных ученых. Ценности душевного человека, они связаны только с этой временной земной жизнью. Его мораль весьма ситуационна. Например, для него сексуальная чистота непонятна, если до этого нет каких-то материальных оснований. А вот сексуальное удовольствие вполне понятно. Жертвенность – излишнее понятие, а вот себелюбие – естественно. Это также справедливое отношение жадности и щедрости. У такого человека просто нет понимания вечного, нет понимания такого далекого послеземной жизни. Есть только то, что сейчас для меня и сегодня. Кстати, реклама Пепси-Кола на этом построена. Для тебя и сейчас. Понимаете, душевный человек, то есть природный человек, с самого рождения его на земле, он находится в состоянии бунта против Бога. Вот то, что некоторые люди не вполне сознают. Но на земле нету нейтральных людей по отношению к Богу. Каждый человек, рождаясь на земле, абсолютно, и сегодня, когда мы благословляли детей, ребенка, да, нового усыновленного, то было явно отмечено, что да, у него есть греховная природа. Все люди рождаются греховной природой, и они в состоянии бунта находятся против Бога. И этот духовный бунт, друзья, проявляется и эмоционально, и материально, и интеллектуально, и даже физически. И когда человек, такой человек, становясь старше, не получает удовольствия от жизни, на которую рассчитывал, А на самом деле на земле получить удовольствие вне Бога по-настоящему невозможно. Я еще раз подчеркну эту мысль, друзья. Удовольствие от жизни по-настоящему получают только верующие люди. Мудрый Экклезиаст во второй главе говорит, кто может есть, кто может пить и кто может наслаждаться без него. Тем самым своим риторическим вопросом показывая, никто не может. По-настоящему даже просто насладиться хлебом, водою, отношениями на этой земле неверующий человек не может в том объеме и в той полноте, которую испытывает верующий человек. Потому что у него есть Бог, который насыщает его сердце, наполняет его душу, который благословляет его разум. Так вот, когда человек такой душевный не получает удовлетворения от своей жизни, когда боль греха приносит ему все большие страдания, то он вместо покаяния и поиска Бога начинает делать вот что, друзья. Во-первых, он начинает убеждать себя, что все, что происходит в жизни, это просто проза жизни. Это обычная, естественная человеческая жизнь, ну, просто немного не повезло, как другим. Во-вторых, он может озлобиться на этот мир, на весь мир, на Бога. Иногда он впадает в депрессию, которая может довести его даже до самоубийства. Или он просто обвиняет других и продолжает оправдывать себя. Понимаете, даже находясь в стесненных обстоятельствах, душевный человек, не имеющий Духа Святого, не покоряется Богу. Я думаю, что многие здесь уже прочитали всю Библию полностью. Кто еще не прочитал, я советую. Мне очень приятно было беседовать вчера с моим сыном, который сказал, «Папа, ты представляешь, я читаю Библию дальше и нахожу ответы на свои вопросы». Так было в моей жизни, когда я решил прочитать Библию полностью. Я записывал тетрадку, вопросы возникали, и к концу завершения чтения Библии многие вопросы были отвечены. Библия объясняет сама себя. Понимаете, когда мы читаем книгу Откровения, да, или просто напоминаю книгу Откровения, Бог посылает уже гнев свой, суды свои на землю, уже просто на ужасное состояние. И что люди делают? Они не покоряются Богу. Они пышут злобою, они не раскаиваются. Я как-то упомянул здесь, что люди, находясь в аду, друзья, они не будут раскаиваться. Многим кажется, что там в аду уже будет так плохо, но куда уже, все кажется понятно. На самом деле нет. Сердце человеческое не сокрушается. В своей гордыне и самости, и самоправедности, и самоуверенности человек не хочет и не желает согласиться. Ему трудно признаться, что он не прав. Это самые сложные слова. Извините, я не прав. На любом языке. Ведь Евангелие, на самом деле, оно бьет в самый центр нашей человеческой гордыни. Друзья мои, душевные люди живут, как древние греки, следуя философии либо стоиков, либо эпикурейцев. Я думаю, что эти две философии, они были эпогеем, они были высотой человеческой мудрости. Стоики учили довольно просто. Прими жизнь мужественно, такая, какая она есть, исполняй свой долг и наслаждайся моментом. Вот она и философия стоиков. Эпикурейцы жили просто. Бери от жизни все, что сможешь, ибо завтра умрешь. В такой философии, либо вот такой вот мужественной, стоической, либо вот такой вот гедонистической, стремящейся к удовольствиям, на самом деле нет никакой мудрости. Никакой мудрости. Это господствующие философии душевных людей. Там на самом деле нет настоящей жизни. Это просто жалкое подобие, имеющее вид мудрости, дающее ответы, которые не в состоянии по-настоящему удовлетворить сердце человека и успокоить его бессмертную душу. Читая, кстати, современную прозу или наблюдая за культурными трендами нашего современного общества, легко заметить, как у нас все больше усиливается философия пессимизма. Все больше и больше. Облеченная, правда, в одежды развлечения и веселья для того, чтобы скрыть свою сущность. Но внутри там пусто. Внутри там безнадега, внутри там боль, отчаяние, бессмысленность. Об этом еще говорил мудрый Экклезиаст. Все суета и томление духа. Пустота, суета, безысходность занимают помостки наших театров, сцены, экраны, первые полосы, новостные ленты. Это если мы посмотрим в сущность вот того, что там говорится и о чем пишется. Такая жизнь, друзья, или такую жизнь по-настоящему нельзя даже жизнью назвать. Это просто жалкое существование. Ведь настолько она далека от Божьего замысла, и она не в состоянии принести нам удовлетворение и счастье. В принципе, не может. Многие считают себя мудрецами, так как самые настоящие глупцы, прожигающие свою жизнь напрасно и проходящие мимо настоящего счастья и подлинной любви. Павел так и говорит, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. А ведь первое слово Духа Божия – это слово о Боге, какой Бог, а Бог есть любовь. Почему? Потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Вторая проблема у него, то есть первая проблема этого человека, он не принимает духовного. Вторая проблема душевного человека, он не может разуметь вообще духовного. Мы так и читаем, он не может разуметь, потому что о сём надо судить духовно. Понимаете, у душевного человека вряд ли на даре сердца появится мысль искать Бога. Мне нужен Бог. И если слово «Бог» там и возникнет, то, скорее всего, начнет его обвинять во всех своих бедах, проявит недоверие, равнодушие, либо отвержение, либо попытается как-то сделать Бога своим прислужником. Потому что он не может судить духовно. У него просто нет Духа Святого. Павел исключает всякую возможность, что человек, природный человек, сам самостоятельно может начать искать Бога и сам уверовать, как он захочет. Он не может понять Евангелие своим плотским умом без помощи Духа Святого, потому что ценности его совсем другие. Ценности – это я сам и про меня. Вот когда сегодня рассказывали Рожкову про этот ужас, нам кажется, здесь в Москве ужас про эти семьи. Друзья, из 10 браков 8 разводов. Тот скажет, ну есть гражданские браки. Друзья, есть статистика по гражданским бракам. Гражданские браки держатся на 2 года чуть дольше, чем официальные. И все. Это реальная такая вот картина. Кажется, ну это ужасная картина. Но вот там еще на Чукотке еще более ужасно. Смотрите, люди не в состоянии даже элементарно пожертвовать своим «я», своим эгоизмом. А вы хотите, чтобы они начали искать Евангелие, не нужно в самом центре отказаться от себя. Не нужно умереть для себя. Апостол Павел подчеркивает полную духовную неспособность и несостоятельность человека во всех своих духовных исканиях. Душевный человек там потеряется, там заблудится, потому что он ищет среди своих трех похотливых желаний. Как Иоанн говорит, все, что в мире, это похоть очей, да? Похоть плоти и гордость житейская. И вот они, три сосны, в которых душевный человек заблудился и не может из них вылезти, потому что он раб своей похоти, он раб греха. Он рассуждает даже о самых высоких материях, не видит сущности. Это не проблема интеллекта. Друзья, Бог не создал нас абсолютно неспособными понимать Его, чтобы поиграться с нами в свое удовольствие. Он создал нас для себя, но мы ушли от него. И главная причина нашей потерянности, друзья, это сосредоточенность на себе. Главная причина конфликта в семье – сосредоточенность на себе. Главная причина трудностей, конфликтов в общине церковной – это сосредоточенность на себе. Это то, что произошло там, в Коринфе. Они каждый стали думать про себя, искать своего, себе популярности, себе статуса, себе положения. И вот они стали ругаться друг с другом. Потому что каждый хотел того же самого. Друзья, по причине нашей греховной потерянности мы не хотим знать Бога, потому что мы хотим знать Бога на своих условиях. Мы готовы иметь Бога, которым можно манипулировать. Человек не хочет верить в Бога, который показывает его бунтарскую сущность, который говорит правду про его желания, который показывает, что единственная надежда человека – это Божья милость. Это Божье прощение. Для нашей гордыни это вообще ужасный вызов. Ну как так? Я сам кузнец своего счастья. Я сам могу добиться. Я сама могу сделать себя счастливой. Но это все только проявляет нашу человеческую гордыню, самоправедную логику. И Бог никогда не примет такое. Для людей это довольно трудно принять, что Создатель отправил Своего Сына на смерть в наши грехи, чтобы спасти нас от заслуженного суда, потому что нам кажется, мы вполне нормальные, нас не стоит судить так. Дальше Павел показывает нам духовного человека. Это стихи 15 и 16. Мы не будем оценивать других. Мы сейчас займемся большей оценкой себя. Я имею в виду смысле, что нам оценивать другого, душевное он или духовное? Давайте себя проверим, душевное мы или духовное. Во втором послании к Коринфянам апостол Павел говорит хорошее слово, актуальное для этого текста сейчас к нам. 13 глава, стих 5 и 6. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должно быть? А нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны». Итак, можно, оказывается, быть не тем, чем должны. И мы зададим себе следующий вопрос. Как мы можем узнать, что Иисус Христос в нас? Или, как говорит Павел, откуда мы знаем, что у нас есть ум Христа? И он отвечает. Духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Итак, первая характеристика духовного человека – это здравая, объективная оценка реальности. Может быть, это страшное слово, я скажу сегодня, но мы живем в мире, где подавляющее большинство людей здраво не мыслит, адекватно не оценивает реальность. И это не то, что они больны психически. Они больны духовно. Они духовные слепцы. Духовные гордецы. И поэтому адекватно и честно не могут признаться или заметить некоторые вещи. Наше общество нередко смотрит на настоящих христиан, как на неких невежественных, узкомыслящих, неадекватно оценивающих окружающую реальность людей. Апостол же Павел здесь говорит совершенно обратное. Христиане, как и неверующие, могут понимать этот мир – понимать природу вещей, суть происходящих процессов, но именно христиане могут понимать это намного глубже, точнее, чем неверующие, особенно когда дело касается духовной сферы, когда касается человеческой жизни. Почему? Потому что верующие люди, они знают природу греха, они познали Божию благодать, они испытали Божию милость, они узнали, что такое настоящая любовь, они увидели, что такое подлинное братство народов, они знают Божий замысел для этого мира. И все это их делает более проницательными, более эрудированными касательно жизни человека и этого мира, чем любого аналитика, который есть на этой планете, самого интеллектуального. Друзья, простой старец, необразованный, но живущий по Божьему Слову, лучше понимает мир, чем самый лучший аналитик «Газпрома» или «Роснефти». Нет, ну, конечно, старец не понимает, зачем эта марка бренд нужна, там, и все прочие детали на рынке там, Форекса и прочих вещей. Но он понимает сущность, почему люди поступают так или иначе. Он понимает, куда движется мир. По-настоящему узкое мировоззрение, друзья, у грешника, который никогда не испытал Божьей благодати. Он падшее духовное существо, которое не знает пока Божьей милости. И не понимает Божьей любви, не понимает Божьих целей, которые даются только Духом Святым. Друзья, этот стих, на самом деле, он не говорит о том, что верующий человек может разбираться в науке или бизнесе лучше, чем неверующий человек. Но этот стих указывает на несравненное преимущество понимания сути жизни верующим человеком в сравнении или по сравнению с неверующим человеком. Поэтому-то Павел говорит, коринфяне, почему поступаете как глупцы? Зачем вы ищете мудрости этого мира для своей жизни, когда там только глупость. Для меня очень печально, друзья, наблюдать, когда верующие начинают искать мудрость этого мира не в Божьем Слове, а в человеческих науках, психологии, маркетинге и прочих вещах. Потому что там нету сердцевины, там нету правильного понимания сущности. И поэтому эти ответы не решают проблемы в корне, только поверхностные вещи дают. Они решают корневую проблему, они не меняют принципиальную ситуацию. Именно поэтому, друзья, духовный человек не будет руководствоваться этими временными земными ценностями, но наоборот строит свою жизнь на основании Божьих приоритетов и Божьих ценностей. Поэтому о нем судить-то никто не может. Хотя, надо сказать, что о верующих людях часто судят и часто осуждают. Дело это необъективно и предвзято. Почему? Потому что душевные люди, они не понимают духовной реальности. Нередко душевные люди могут высмеивать и порицать настоящих верующих, но нам не стоит смущаться, такое было и такое будет. Апостол Петр в своем послании пишет, 1 Петра, глава 4, первые 5 стихов. «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, так то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Ибо довольно, что вы прошедшее время жизни поступали по воле языческой». Слышите, друзья? Люди до обращения ко Христу жили по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеловству, скотоложеству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питье, и нелепому идолослужению. Почему они удивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве? И дальше Петр говорит, и злословят вас. Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Когда я был студентом, это, может быть, забавно звучит, но многие мои одногруппники порицали меня и моего друга Мишу Пацыкина, нашего члена церкви, за то, что мы с ним и пьянствуем, и не развратничаем. Понимаете, мои друзья в группе говорили, ну вот вы два дебила, два больных, потому что вы не делаете это и не делаете то. И это я слышал от девушек, и слышал это от парней. Еще от парней маленько понятно, но от девушек это вот реальность такая. И это было вот каких-то уже больше 20 лет назад. Сейчас, я думаю, еще жестче происходит, начиная с школы. Это нормальная реакция. Она была там, во времена апостола Петра. Она была всегда, друзья. Душевные люди осуждают неверующих людей, духовных людей. Нам кажется, что если мы будем жить хорошо, благочестиво, то верующие так ободрятся, неверующие так ободрятся и скажут, «Я тоже так хочу». Но понимаете, вот давайте эту ситуацию наблюдает неверующая семья за прекрасной семьей, допустим, Зубаревых. Как у них отношения хорошие, как Таня послушно себя ведет. Да, Тань, послушно ведешь. Сегодня тебе день рождения отмечаться будет, веди себя послушно. Ведет себя послушно, как прекрасно там Виктор заботится о своей жене, как жена ему отвечает взаимным послушанием, покорностью. Вот они смотрят, соседи. И жена, конечно, в душе своей думает, ах, мне бы, чтобы так муж поступал. А муж смотрит на это и думает, вот гад, портит всю картину. И что-нибудь скажет, это знаешь, он там у него там с машины что-то колесо отваливается, не то, что у нас. А потом эта женщина посмотрит и подумает, что-то она все время послушна, как же это принцип-то, я же шея, он голова, кручу куда хочу. Что-то как-то слишком прогибается эта Катя. И вместо того, чтобы сказать, мы тоже так хотим, они будут их осуждать. Я не могу сказать, что так будет в 100% случаев, но это вероятность больше, чем они скажут, мы тоже так хотим. Потому что жизнь благочестивой семьи бросает вызов, потому что так можно жить, только если ты умираешь для себя. А человек хочет жить ради себя любимого. И поэтому хорошая жизнь христиан – это вызов. Не стать таким, потому что они стать такими не смогут без Духа Святого. А это вызов, обличающих их гордыню, их самость, их самоправедность, самоуверенность, самонадеянность. И потом Петр говорит, они дивятся и, кажется, и восхищаются нами. Нет, они злословят нас. Коринфские верующие, они попали в ловушку. Они стали угождать философии и культуре этого мира и принесли их в свою общину, ценности, взгляды этого мира, пришли к ним в сердце, и они стали преклоняться перед героями этого мира, восхищаться звездами, искать признание окружающего общества, стали как-то перед собою выступать, выделяться. Ветер их внимания ушел со креста, где нужно умереть для себя, своей гордыни, и повернулся к человеческой славе, чтобы жить ради себя любимого, и поэтому они стали конфликтовать друг с другом. Друзья, как только вектор наш уходит со креста, Как креста, где обнажается моя гордыня, обнажается моя греховность, моя подлинная сущность и переходит на что-то другое. Я становлюсь горделивым, самовлюбленным человеком. Это привело к тому, что Коринфская церковь начала не только конфликтовать друг с другом, пренебрегать, но они стали пренебрегать еще и подлинным благовестием. И они перестали созидать церковь, эту общину Божию, на Божьих инструментах. Вы можете проверить себя сами сегодня. Не попали ли вы в ловушку приходящих земных ценностей? Я задам несколько вопросов. На что вы больше всего тратите свое свободное время на неделе? Какие основные мотивы ваших поступков? Что вас больше всего радует? Что вдохновляет? Ради чего вы готовы пожертвовать и жертвуете своим сном, финансами, временем? Друзья, это честное слово брата-христианина, пастора, который задает себе такие же вопросы. Если это не Христос, а Его слава, то следует внимательно посмотреть на свое сердце и не позволить мирским ценностям укорениться в нем, в нашей душе. Если крест Христа затуманен в нашем сердце и перестает быть центральным принципом принятия наших решений и наших действий, то нам нужно покаяться и обновить свое сердце. И если кому-то сегодня нужно лично помолиться с пастором или просто с кем-то, вы можете после собрания подойти, мы помолимся вместе с вами. Но не позвольте, пожалуйста, душевности греховной захватить вашу душу, захватить ваше сердце, вашу жизнь и перенаправить вектор от Божьей славы человекоцентризму. Есть вторая важная характеристика духовного человека. У него есть духовное благословение, у него есть ум Христов. Он может знать волю Божию, у него есть Слово Божие. Ум Христов – это значит воля Божия, это Слово Божие, которое нам растолковывает, объясняет, помогает применять Дух Святой. Мы знаем теперь то, что Бог желает. Мы знаем Его план, мы знаем Его замысел, мы знаем Его цель. Мы можем любить так, как Он любил. Не просто Он нам показал, как любить, но Он отдал нам силу Духа Святого, чтобы любить через нас, наших ближних. Мы можем оценивать теперь все вещи вокруг себя на основании Его оценки. Можем спрашивать самих себя – а как бы поступил Иисус, если бы Он был бы на моем месте? У нас есть все-таки Божье Слово, и просвещающий, и ведущий нас Дух Святой. У нас есть верное мышление, друзья, от Духа Святого через Божье Слово. И я дам здесь таких вот 9 быстрых характеристик духовных благословений, которые мы получили через Духа Святого. Во-первых, духовный человек знает, что есть нечто большее, чем земная жизнь. Наша жизнь сегодняшняя больше, чем просто прожить и умереть, оставив и себе какой-то добрый памятник рукотворенный, которому народная тропа не зарастет. Духовный человек знает, что его решения имеют вечные последствия. Духовный человек живет верою, а не тем, что видит. Сама его теперешняя жизнь представляет отклик на работу Духа Святого в его жизни. Одним словом, духовный человек живет не только для этой земной жизни. Во-вторых, духовный человек, или сказать, Дух Святой берет безумные слова о кресте, обличающий нас, нашу самость, гордыню, самомнение, и помещает их в центр нашего сердца, нашей идентичности, нашей жизни, нашего мышления, нашего, ну, самосознания. Мир не может понять эти ценности без Духа Святого, не может принять их, не может принять то, что мы называем успехом, и называет это успехом. Но оценку нам будет давать сам Господь Иисус, не наши ближние. В-третьих, Дух Святой берет слово о воскресении Христа и дает нам надежду, которая превосходит наши все самые большие огорчения в этой жизни. Вчера мы с одним братом проверяли наши спины. МРТ мы сделали наконец-то. Ну, конечно, вдохновения там никакого не было. Скажем так, Бог берет слова о воскресении Христа и дает нам надежду, которая идет дальше нашего стареющего тела. Обещает дать нам новое бессмертное тело. Он дает нам надежду, которая идет дальше наших временных обстоятельств и всего нашего мира. Он дает нам надежду, которая уходит настолько далеко за горизонт, что наш разум уже не в состоянии это охватить. Он дает нам надежду настоящей живой вечности. В-четвертых, Дух Святой помогает нам принять слова Библии как подлинные слова Божии. Писание становится нашим высшим авторитетом жизни, служения, нашей настольной книгой. В-пятых, Дух Святой побуждает нас прислушиваться к Богу, молиться Ему, искать Его, руководство, водительство нашей жизни, и будучи наставленными Святым Духом о Божьих путях, как бы это ни трудно было нам, мы покоряемся Божьей воле и идем по ним. В-шестых, Дух Святой помогает нам бороться с нашими похотями, желаниями плоти, помогает нам побеждать искушение. Мы не желаем больше жить, как рабы греха. Мы хотим быть рабами праведности. И поэтому регулярно исповедуемся в своих грехах и оставляем их, и боремся с нашими пороками. В-седьмых, Дух Святой ведет нас к радостному послушанию Богу, не из чувства страха или наказания, но причине любви и желания прославить и почтить Бога нашим разумом, телом, душою, трудом, в конце концов. В-восьмых, Дух Святой дает нам любовь к Божьему народу, к Церкви Божией. Мы не приходим в церковь, чтобы осудить наших братьев и сестер. Но мы здесь, потому что это наша духовная семья. Мы ее любим. Это невеста Христова, ради которой Иисус отдал себя на крест Голгофы, и мы хотим разделять ее радости и трудности, и горести, и благословения. И в-девятых, Дух Святой забирает из нашего сердца осуждение в отношении этого мира греховного, в отношении душевных людей, которые нам причиняют много страданий и боли, и заменяет его состраданием и милосердием. Мы становимся способными любить наших врагов. Друзья, знаем ли мы с вами хотя бы одну историю, хотя бы один миф Древней Греции там, или Рима, хотя бы одну сказку, где человек полюбил своего врага? Ни одной истории. Но Иисус не просто полюбил своего врага, Он его спас, Он отдал свою жизнь на кресте вместо него, чтобы этот враг стал Сыном Божиим, дочерью Божией. Это не сказка, это реальность. Люди не могли такое создать и придумать. Когда Дух стоит в нашем сердце, то мы умеем любить своих врагов, прощать своих гонителей, молиться за обижающих людей, благотворить тем, которые недостойны, потому что Дух Святой живет в нас, меняет нас. Друзья, жить в Духе Святом и жить без Духа Святого – это две радикально принципиальные отличающиеся жизни. Одна живет землей, другая живет небом. Одна живет собой, другая живет Богом. Одна живет ради себя, другая живет ради других. Их нельзя перепутать, если посмотреть внимательно. Если понаблюдать. Потом третий пункт, самый наш последний – это призыв быть мудрым. На самом деле, Павел завершает свою аргументацию о превосходстве мудрости Божией над мирской цитатой из пророка Исаии, 40 главы, стих 13. «Ибо кто познал ум Господень, что мог судить его?» И здесь есть такие две грани, которыми я хочу закончить эту проповедь. Во-первых, он показывает нам, что никто из людей, в принципе, не в состоянии понять Бога и его замысел без Духа Святого. Никто не может соревноваться с Богом в интеллекте. Помните, даже Иов, который помрачающий разум, да, который соревновался, пытался с Богом бороться, он понял, что он ничего не понимает, так как должен понимать. Греховный, ограниченный человек не способен понять Божий замысел, если сам Бог ему не откроет. Поэтому многие люди продолжают смотреть на христианскую веру как безумие, просто потому, что еще пока не уверовали. Они еще не просвещены Духом Святым. И если Дух Святой не осветит их, Божьи мысли останутся для них глубоко чуждыми и непонятными. И поэтому, друзья, нам нужно молиться, чтобы Господь Духом Святым касался людей. Это наша самая большая молитва. Господи, прикоснись к разуму, прикоснись к воле, прикоснись к сердцу, прикоснись к душе этого человека. Потому что, друзья, какие бы ни были мы с вами способны, какие бы у нас ни были бы точные аргументы, они не в состоянии кого-либо побудить и поверить. Они помогают удалить какие-то предвзятости, открыть, может быть, разум человека читать Божье Слово более как-то объективно. Но если Дух Святой не прикоснется, бесполезно. Во-вторых, Павел говорит, что мы имеем ум Христов. Он подчеркивает тем самым, что у нас есть Дух Святой, что мы поняли теперь Его слова Божии в Откровении через Дух Святой, и поэтому мы теперь смотрим на свою жизнь через призму креста, и поэтому мы можем правильно оценивать окружающую нас реальность. И это нас отделяет и отдаляет одновременно от этого мира. Это значит, что мир нас тоже не поймет. Если вы оказались странными или непонятными для неверующих, друзья, не считайте, что это нечто неожиданное. Нам нужно стараться быть настоящими. Мы адекватные люди. но для многих это будет просто неадекват. В сущности, друзья, те, которые зрелые, те, которые духовные, те, которые мудрые, это я уже суммирую весь эту большую, всю вторую главу, они желают в сущности одного – любить Иисуса, знать Его лучше, уподобляться Ему и быть вместе с Ним. Не существует другого Иисуса, обновленного Иисуса для нашего времени. Он один. Иисус такой, какой Он есть, такой, какой Он раскрыт в Писании. Дух Святой ведет нас обязательно к Божьему Слову. А те, кто не любит Иисуса, не будут особенно беспокоиться о Его славе, о Его церкви, о Его миссии, о Его слове, потому что считают, что это не так важно, да и потому что и так все уже вроде есть. Поэтому мой вопрос тебе простой. Мудр ли ты, мой друг? Живешь ли ты по Божьей мудрости ради славы Христовой? Павел поможет нам еще глубже разобраться в вопросе с третьей главы, но об этом мы с вами будем уже только с марта изучать, со второй половины. У меня есть просьба такая, друзья, расскажите, пожалуйста, на малых группах, вот на этой неделе, у нас их, я понимаю, не будет через неделю, расскажите истории, как Бог помог вам, когда вы уже вроде даже уверовали, или как бы стали думать о том, что Бог есть, но по-настоящему довериться Ему. Что за переворот произвел вас Господь, когда ваше сердце стало вполне преданным Богу? У кого-то случилось момент покаяния, у кого-то случилось чуть позже. Вот что это произошло? Как поменялась ваша оценка окружающего мира, вашей жизни? В чем изменились ваши ценности? Это очень важно, потому что Павел здесь призывает верующих не стать душевными, не оказаться плотскими христианами. Да, вот душевные невозрожденные. Он дальше вводит термин «плотские», то есть те, которые живут по плоти. Они верующие, но не живут по плоти. И нужно срочно остановиться, и это ненормальное состояние. И я предлагаю также помолиться, друзья. Кому-то из нас нужно исповедоваться, что его жизнь слишком много стало мирских ценностей. Кому-то нужно принять решение сегодня от чего-то реально отказаться в своей жизни. Кому-то нужно поискать помощи. Не стыдитесь в этом, просите помощи. И кому-то надо просто после собрания даже подойти и поговорить. Пожалуйста, воспользуйтесь этим моментом. Давайте мы помолимся. Отец наш Небесный, мы прочитали этот текст. Сравнение душевного и духовного человеков, их ценностей, взглядов, настроений по причине присутствия или отсутствия Духа Святого.